Новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему прокуратура Ингушетии обвиняет в экстремизме организацию «Голос Беслана»? Грузинская оппозиция угрожает возобновить акции протеста. В Праге премьеры Польши и Чехии обсудили позиции правительств своих стран по поводу размещения здесь элементов американской ПРО. Эти события, а также московская тема в этом часе нашей программы. Общественная организация «Голос Беслана» получила вызов в Федеральный суд Назрановского района Ингушетии. По представлению прокуратуры города Назрань, начато дело о признании экстремистским заявление, которое «Голос Беслана» опубликовал еще в 2005 году. Активисты организации считают это очередным фактом целенаправленного преследования со стороны властей. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Согласно представлению прокуратуры, экстремистскими можно считать, например, следующие слова обращения. «Мы виноваты в том, что выбрали президента, который решает свои проблемы с помощью танков, огнеметов, газа. Но мы не виноваты в том, что мировая политическая элита поддерживает нашего президента, который стал гарантом для преступников». Такие строки были в обращении, опубликованном в 2005 году на сайте организации «Голос Беслана». Оно было адресовано руководителям крупнейших мировых держав и средствам массовой информации, освещавшим захват за заложников в школе североосетинского города Беслан. Но спустя два года после публикации в текст заявления внимательно вчитался Аушев, исполняющий обязанности прокурора города Назрань, что в Ингушетии. Сопредседатель общественной организации Элла Кисаева считает это признаком того, что очередной процесс против «Голоса Беслана» заказной.
Под Новый год получили телеграмму с приглашением на Назрановский суд, и там было написано, что прокурор подал исковое заявление о экстремистской деятельность нашей организации. Мы подумали, что это провокация. 9 числа по нашему запросу прокуратура Назрани выслала нам по факсу вот это исковое заявление, и прочитав его, мы поняли, что это действительно реальность, что Назрановский суд и прокуратура додумались до такого абсурда, что вот это заявление абсолютно никакого отношения к Назрани и Назрановской прокуратуре не имеющие отношения, они решили его рассмотреть. Какие у них доводы, мне очень трудно за них отвечать. Мы приходим к выводу, что это процесс заказной, а мы занимаемся расследованием и требуем привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, виновников трагедии. В последнее время то, что творится вокруг общественной организации «Голос Беслана», мы знаем, что была попытка возбуждения уголовного дела в отношении меня. И вот сейчас очередная попытка давления на общественную организацию, занимающуюся расследованием.
Кроме самого текста представления прокуратуры, «Голос Беслана» не получил больше никаких документов. Исполняющий обязанности прокурора Аушев ограничился лишь цитированием заявления. По мнению Эллы Кисаевой, он полагался на свои представления о признаках экстремизма в тексте.
Сделано не было, потому что в заявлении исковом есть приложение, а приложение в виде федеральной закона о экстремизме, вот это приложение сделал прокурор, приложил, и сама статья. Что касается, как вы верно заметили, заключения эксперта, то такое приложение нет.
Руководители организации, зарегистрированные в Северной Осетии, еще не решили, стоит ли им вообще присутствовать на судебном заседании, которое назначено в соседней республике Ингушетия. Главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович рассматривает возможные причины такой политико-географической странности.
Конечно, первое объяснение, которое здесь просится, оно касается вот этого сложного и затяжного осетино-ингушского конфликта, который до сих пор не прекращается. Но в данном случае это основание, мне кажется, не работает, потому что я внимательно слежу за деятельностью комитета «Голос Беслана», и его представители никогда не позволяли себе никакие высказывания, направленные против ингушского народа, направленные против ингушей. И они никогда не поднимали тему, скажем так, ответственности ингушей за теракт в Беслане. Поэтому вот этот мотив, который вроде бы с первого взгляда кажется очевидным, мне кажется, рассматривать мы не должны. И, в общем, вчера я тоже задалась вопросом, почему именно прокуратура Назрани это сделала. Одно из объяснений, которое у меня есть, касается того, что подписано это представление исполняющим обязанности прокурора Назрани Аушевым. И, возможно, в его ситуации, когда решается вопрос о его назначении и превращении его из исполняющего обязанности в уже в непосредственно прокурора Назрани, возможно, он как-то решил политически выслужиться, потому что он, собственно, вступился ведь за президента Путина, которого, по его мнению, так сказать, оклеветали в своем заявлении члены комитета «Голос Беслана». Действительно, очень странно выглядит ситуация, при которой именно прокуратура Назрани находит заявление, датированное ноябрем 2005 года, то есть спустя почти 3 года, 2,5 года после этого заявления, и вдруг достает это заявление, находит его, и внутри этого текста находит какие-то признаки экстремизма. Мне тоже это кажется очень странным.
Активисты «Голоса Беслана» уверены, что разбирательство по поводу их якобы экстремистских высказываний заказано теми же людьми, имена и должности которых они неоднократно упоминают. Среди них и президент России Путин. Главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович в связи с этим замечает, что даже запретить организацию – это не уничтожить ее.
Пытаясь понять логику преследователей, особенно если эти преследователи находятся внутри силовых структур или внутри прокуратуры, или даже в органах власти, не надо, так сказать, нашу человеческую логику приписывать им. Им кажется, что надо любыми средствами уничтожить организацию, и это будет, дескать, гарантировать то, что не будет никаких проблем от этой организации. Мы-то с вами, конечно, понимаем, что чем сильнее преследование, тем у людей больше появляется даже такого ожесточения, что ли, желание активнее действовать. Будет показательным это решение суда, если он состоится. И если текст этого заявления будет признан экстремистским, возможно, следующим шагом прокуратуры Назрани станет, скажем, возбуждение уголовного уже дела о признании самой организации ее членов экстремистской. И в таком случае, конечно, это достаточно уже серьезный шаг, потому что мы с вами имеем уже примеры запрещенных организаций, например, Национал-большевистская партия. И, соответственно, она испытывает на себе огромное давление со стороны силовых органов преследования. И, конечно, вот опыт их позволяет сказать, что если так же поступят с «Голосом Беслана», то, к сожалению, это будет иметь достаточно серьезные и негативные последствия.
Попытка закрыть «Голос Беслана» была сделана в конце декабря 2007 года. Тогда суд в Северной Осетии вынес такое определение. Но после подачи жалобы в Верховный суд республики исполнение этого решения было приостановлено. Теперь за дело взялась прокуратура Ингушетии. Суд о признании экстремистскими информационных материалов общественной организации «Голос Беслана» назначен на 14 января в Назрани. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ульяновской области солдат пытками заставляют перейти на контрактную службу, заявила председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова в интервью «Радио «Свобода». Генпрокуратура Грузии обвинила предпринимателя Бадри Патаркацишвили в заговоре с целью свержения власти. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей заместителя министра финансов России Сергея Старчака еще на 3 месяца. Координатор молодежного движения «Оборона» Олег Козловский, насильно призванный в армию, признан негодным к военной службе по состоянию здоровья военными врачами Рязанского военного госпиталя. Израильско-палестинское мирное соглашение может быть достигнуто в течение этого года. Это заявил президент США Джордж Буш, продолжающий поездку по Ближнему Востоку. В России будет полностью запрещена реклама табачных изделий. Решение об этом принято на заседании правительства. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров», поскольку сегодня четверг. В числе главных тем – печальные материалы на смерть Александра Абдулова. Олег Ионисян рассказывает о раскопках Десятинной церкви в Киеве. Историко-географический атлас. В этой рубрике сегодня Якутия. Фестиваль «Большая перемена», а также «Синяя птица в саратовском ТЮЗе» к юбилею первой постановки пьесы «Метерлинка». Программа «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 часов утра и в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к ситуации в Грузии. Там оппозиция готовится продолжить голодовку протеста у здания общественного телевидения, если кандидату в президенты от объединенной оппозиции Ливану Гачичеладзе не будет предоставлен прямой эфир. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сразу несколько грузинских телекомпаний выразили готовность предоставить возможность выступить в прямом эфире кандидату в президенты от объединенной оппозиции Ливану Гачичеладзе после того, как его брат Георгий Гачичеладзе начал голодовку с этим требованием и пригрозил, что если Ливану Гачичеладзе не дадут выступить в прямом эфире общественного грузинского телевидения, то он продолжит голодовку у здания. Руководство общественного грузинского телевидения не согласилось с ультиматумом и заявило, что такое требование является вмешательством в редакционную политику и давлением на журналистов. Однако независимая телекомпания МЗ, а также телекомпания Рустави-2, несмотря на то, что оппозиция их обвиняла в подыгрывании властям и так называемом медиатерроре, решили все-таки удовлетворить требования оппозиционеров. В свою очередь, те прекратили голодовку. Тем временем Генеральная прокуратура Грузии объявила о возбуждении уголовного дела по обвинению в заговоре с целью свержения законно избранной власти и покушении на насильственные действия по отношению к должностному лицу против известного бизнесмена Бадри Патаркатишвили, который ранее фигурировал в качестве свидетеля по делу о попытке государственного переворота. Поскольку Патаркатишвили находится в Лондоне, грузинская генпрокуратура направила уведомление о возбуждении уголовного дела членам его семьи, супруге и сестре. Если Патаркатишвили добровольно не явится в прокуратуру для дачи показаний, он будет объявлен в розыск. Основной аргумент прокуратуры – записи переговоров между человеком с голосом, очень похожим на голос Патаркатишвили, и начальником чрезвычайного оперативного департамента МВД Ираклием Кодуа. Как известно, первый предлагал второму 100 миллионов долларов за то, чтобы на другой день после выборов усыпить или арестовать министра внутренних дел Вано Мирабишвили. Причем сам Бадри Патаркатишвили не отрицает, что это его голос, но объясняет свое предложение Кодуа тем, что хотел таким образом исключить применение силы против оппозиции со стороны частей специального назначения МВД. Один из руководителей предвыборного штаба Патаркатишвили Гоча Джорджио заявил, что возбуждение уголовного дела незаконно. Если речь идет о записи разговора, то на этой основе возбуждать уголовное дело неправомерно. Пленка с записью разговора была смонтирована. И даже несмотря на это, в разговоре нет никакого криминала или призыва к насильственным действиям. Сама запись была сделана незаконно. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире программа «Время свободы». Программу нашу продолжит громкая история, связанная с активистом, запрещенной национал-большевистской партии, одним из организаторов марша несогласных в Самаре Михаилом Ганганом, который попросил политическое убежище на Украине. Напомню, вчера российские оппозиционные лидеры и правозащитники обратились к украинским властям с призывом не выдавать Гангана России. В этих обращениях к президенту Украины Виктору Ющенко и министру внутренних дел Юрию Луценко говорится, что уголовное преследование Гангана имеет политическую подоплеку. Сегодня это дело в эфире «Радио Свобода» обсуждали мой коллега Виталий Портников и правозащитник Дмитрий Гройсман.
Решение Европейского суда по правам человека по нашему запросу о запрете Украине выдавать Михаила Гангана в Российскую Федерацию и, соответственно, о запрете Российской Федерации, мы ставили также вопрос требовать экстрадиции до рассмотрения вопроса о, по сути, жалобы Михаила Гангана против России. Мы ожидаем, пока мы не можем ничего сообщить о том, какое это решение. Тем не менее, какое бы оно ни было, Михаил Ганган по состоянию на сегодняшний день находится в официальной процедуре предоставления статуса беженца в Украине. Его заявление принято к рассмотрению миграционной службой Винницкой области, и ему выдан соответствующий документ, который подтверждает законность пребывания Михаила Гангана на территории Украины на весь период, который необходим государству для того, чтобы рассмотреть его прошение о предоставлении статуса беженца. Именно нахождение его в таком статусе на сегодня делает по украинскому закону экстрадицию абсолютно невозможной. То есть на сегодняшний день об его экстрадиции речи быть не может. Тем не менее, Михаил Ганган находится в заключении, И, как мы понимаем, ожидается решение апелляционного суда, который по закону должен пройти не позднее, чем завтра.
Михаил Ганган обращался в управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев с просьбой предоставить ему статус беженца. Это одно обращение. А есть другое обращение к политическому беженцу? То есть это разные статусы?
Нет, это не совсем так. В Украине статус беженца предоставляет только государство. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев действует в Украине по закону о беженцах, статья 22 данного закона, и оно имеет собственную процедуру интервьюирования и проверки по наиболее сложным делам. И вот Михаилу Гангану, когда он твердо решил просить статус беженца в Украине, поскольку он достаточно долгое время, пока не стало известно о его приговоре, о решении Самарского суда, которым ему заменили условное наказание на реальное, сомневался, нужно ли ему обращаться за статусом, и говорил нам, что если изменится ситуация в России, он вернется и будет продолжать свою там политическую деятельность. Так вот, когда он обратился за статусом в Винницкую правозащитную группу, которая помогает людям его получать, мы посоветовали ему обратиться в ВКБ ООН для того, чтобы с ним провели соответствующее собеседование. Оно было проведено, мы получили документ с его фотографией о том, что он является лицом, которым занимается управление Верховного комиссара в процедуре получения статуса беженца. Далее началась рутинная работа по подготовке документов для обращения в миграционную службу. У него было огромное количество документов, которые подтверждали его преследование в России. Их необходимо было перевести на украинский язык, подготовить. И, в общем-то, скажем так, мы просто не успели, потому что его арест произошел раньше, чем открылась миграционная служба после праздника.
А скажите, а он вообще как Винниц-то оказался?
Это прежде всего связано с тем, что Винниц в процедуре предоставления статуса беженца уже более года прибывает известная активистка, как я понимаю, движение, которое также представляет и Михаил Ганган, Ольга Кудрина.
То есть национал большевистской партии.
Да, и поскольку они как бы, ну, побратимы, я не знаю, как это правильно сказать, она пригласила его, чтобы просто он тут жил, поскольку жить ему было в Украине негде, когда он прибежал сюда.
Напомню, дело Михаила Гангана сегодня в студии «Радио Свобода» обсуждали Виталий Портников и правозащитник Дмитрий Гройсман.
Решение Европейского суда по правам человека по нашему запросу о запрете.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Речь вновь пойдет о визите президента США Джорджа Буша на Ближний Восток и о том, как американские политологи оценивают шансы на внезапные сюрпризы и повороты в политике на Ближнем Востоке по итогам этих переговоров. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Буш начал в среду ближневосточное турне первым за свое президентство визитом в Израиль. Во время восьмидневной поездки по региону президент попытается активизировать израильско-палестинский мирный процесс и оценит возможности создания своеобразной антииранской коалиции. За эти 8 дней президент посетит Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет. С подробностями Ян Рунов.
Во время трехчасовой беседы с Ольмертом Буш призвал Израиль демонтировать еврейские поселения на оспариваемых палестинцами территориях, а палестинцев призвал прекратить террористические нападения на израильтян и не предоставлять свои территории террористам. Как отмечают американские обозреватели, Буш не оставляет надежды увидеть новосозданное палестинское государство еще до конца своего президентского срока. Но такая перспектива, по мнению американских наблюдателей, сомнительна, поскольку половина палестинской территории контролируется террористической организацией «Хамас». В то же время все участники переговоров, Буш, Ольмерт и Аббас, понимают, что в случае провала новой мирной инициативы к власти и в Палестине, и в Израиле могут прийти радикально настроенные группы. Во время совместной с Ольмертом пресс-конференции Буш заявил, что не питает иллюзий и что работа по достижению мира на Ближнем Востоке предстоит тяжелая. Буш также сказал, что на американо-израильских переговорах обсуждались вопросы о стремлении Ирана создать ядерное оружие и об иранских провокациях в Ормузском проливе. Президент Буш заявил, что не исключены любые меры по обеспечению безопасности и что иранские действия могут повлечь за собой самые серьезные последствия. Премьер Израиля заявил, что воодушевлен твердой позицией президента Соединенных Штатов в отношении угрозы, исходящей от Ирана.
Разъяснение американской позиции в отношении Ирана – одна из главных задач нынешней поездки Буша по странам Ближнего Востока. Будучи в Израиле, Буш несколько раз подчеркнул, что Американо-Израильский союз помогает обеспечить безопасность Израиля как еврейского государства. Палестинцы принципиально против термина «еврейское государство», поскольку этот термин, по их мнению, подразумевает отказ палестинским беженцам в праве на возвращение.
Многого ли ожидают от этой поездки президента американские эксперты? Алан Давыдов взял интервью у Харви Сикермана, президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
Среди приоритетов поездки прежде всего выделю реализацию достигнутой на ноябрьской конференции в Анаполисе договоренности о начале переговоров по достижению мирного израильского соглашения к концу 2008 года. В этом смысле американский президент реализует обещанную им готовность лично способствовать достижению сторонами мирного соглашения до окончания его президентского срока. Но Буш, несомненно, окажет дополнительное давление на конфликтующие стороны с тем, чтобы они что-то предпринимали. В свою очередь, каждая сторона сообщит Бушу пределы взаимных уступок в отношении друг друга. Учитывая, что возобновляемые переговоры нацелены на создание рядом с Израилем палестинского государства, повысит ли поездка Буша шансы претворения этой задачи в жизнь? Я не оцениваю эти шансы очень высоко, и никто из тех, кто знаком с ситуацией в регионе, в сущности, не ждет какого-либо прорыва от одного визита американского президента. Обе стороны, вступающие в переговоры, политически слабы у себя дома. В любом случае, каждое их действие может стать началом их конца. Лучшее, что Джордж Буш сможет сделать, это энергично надавить на них, чтобы они быстрее начинали переговоры, как обещали в Анаполисе. Но сейчас невозможно сказать, подпишут израильтяне мир с палестинцами или нет до конца года, как надеется Буш. Между ними сохраняется огромная пропасть, и я не представляю, как они смогут ее преодолеть в ближайшем будущем. Чего можно ожидать от остальной части президентского турне по Ближнему Востоку? В своей поездке Буш также намерен поддержать своих союзников в регионе по вопросу о Ливане, в котором продолжается политический кризис. Сейчас Лига арабских государств предлагает план избрания президента Ливана с последующим созданием правительства народного единства, и Буш даст понять, что Соединенные Штаты категорически против вмешательства Сирии и Ирана во внутренние дела Ливана. Буш также постарается заверить лидеров Саудовской Аравии и других стран Персидского залива в том, что США продолжат настаивать на закрытии иранских объектов по обогащению урана, несмотря на то, что в недавнем отчете американской разведки говорится о закрытии Ираном программы создания ядерного оружия 4 года назад. Буш считает необходимым добиваться сплоченности арабского сообщества в сопротивлении иранскому влиянию. Видимо, он постарается убедить умеренных арабских лидеров в том, что им, в свою очередь, самим следует попытаться повлиять на Тегеран. Так, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман прокомментировал начавшуюся поездку президента США Джорджа Буша по странам Ближнего Востока.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Хочу еще раз напомнить слушателям, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет Андрей Шара. И сегодня в числе главных тем не только поездка Джорджа Буша по странам Ближнего Востока, но и проблемы активистов другой России и репрессии российских властей, а также давление прокуратуры Ингушетии на организацию «Голос Беслана», о чем вы слышали вкратце в начале этого часа. Сейчас в Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей заместителя министра финансов России Сергея Старчака еще на 3 месяца, до 9 апреля. Старчак был задержан в середине ноября. Ему предъявлены обвинения в попытке хищения более 43 миллионов долларов из государственной казны. Генеральная прокуратура Грузии обвинила предпринимателя Бадри Патаркацишвили в заговоре с целью свержения власти. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Подготовка нападения на политического деятеля» и «Подготовка теракта». По меньшей мере 20 человек погибли и десятки были ранены при взрыве в пакистанском городе Лахор. Смертник взорвал бомбу в центре города у здания Верховного суда. В Ульяновской области солдат пытками заставляют перейти на контрактную службу, заявила председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. В интервью «Радио Свобода» Полякова сообщила, что к ней обратилась мать одного из военнослужащих, по словам которой солдат держали в палатках в сильный мороз, заставляя подписать контракт на службу в армии на 3 года. Координатор молодежного движения обороны Олег Козловский, насильно призванный в армию, признан негодным к военной службе по состоянию здоровья. Как сообщили в обороне, к такому заключению пришла медкомиссия Рязанского военного госпиталя. В России будет полностью запрещена реклама табачных изделий. Эта мера предусмотрена Конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением, к которой присоединяется Россия. Решение принято сегодня на заседании правительства. Американские военные самолеты нанесли массированный удар по южным пригородам Багдада. По сообщению командования, целями бомбардировки были убежища действующих в Ираке боевиков Аль-Каиды. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Во вторник в американском штате Нью-Гэмпшир завершились первые, если не считать партийных конференций, кокусов в Айове, праймерис, то есть первичные выборы кандидатов в президенты от партий. У демократов одержала победу Хиллари Клинтон, у республиканцев сенатор Джон Маккейн. Российские эксперты считают, что борьба на выборах президента США в этот раз будет более напряженной, чем 4 года назад. По мнению Александра Бессмертных, президента Внешнеполитической ассоциации России и бывшего министра иностранных дел СССР, возрос и интерес к выборам среди россиян. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов.
Ничего необычного нет, поскольку все это отражает то настроение, которое существует в самой стране. То есть существует довольно серьезный раскол во мнениях не только внутри партии, но и вообще в нации в целом. И это отражается на праймерис в Штатах. Я думаю, что мы еще будем видеть другие сюрпризы впереди. Главный вопрос – это все-таки то, что две партии представили довольно любопытный набор своих кандидатов. И, в частности, демократы предложили, я бы сказал, новый тип лидеров – женщину и темнокожего. Это яркий ход со стороны демократов, но не знаю, готова ли к нему в основном консервативная Америка. Готовы ли к этому? Посмотрим. Чтобы принять такой вот выбор, американцы должны будут испытывать очень глубокое недовольство тем, что происходит сегодня во внешней и внутренней политике Соединенных Штатов. Республиканцы, они предложили такой более стандартный набор будущих кандидатов. Это и губернаторы, и известные политики. Но их слабость, на мой взгляд, в том, что, в общем, отсутствуют личности такие яркие, что ли. Хотя это стандартный тип лидеров как бы компенсирует вот это отсутствие яркости.
Можно ли сказать, что в этот раз интерес в России к выборам президента США претерпит какие-то изменения?
Я думаю, что это именно так. Вообще интерес к американским выборам на этот раз, мне кажется, возрос весьма серьезно. Это связано и с президентством Буша, очень противоречивым, очень для русского гражданина немного странным, потому что такие качания в отношениях. Это вызвано и тем, что в этом же году наши собственные президентские выборы с большим любопытством следят за не только за результатами праймари, скажем, да, но и за тем, каким образом вообще выстраивается сама система выбора лидера страны. Все понимают, что с Америкой, конечно, прежде всего нам и в будущем предстоит иметь дело.
Мнение Александра Бессмертных, президента Внешнеполитической ассоциации России и бывшего министра иностранных дел СССР, с которым беседовал мой коллега Марк Крутов. Мы продолжим «Время свободы», и на очереди у нас панорама новостей высоких технологий. В частности, представлена первая реализация программной платформы Google Android. Китай отказывается от использования полиэтиленовых пакетов, а Билл Гейтс уйдет из Microsoft в июле 2008 года. Обо всем об этом вам расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Звукозаписывающая компания Sony BMG объявила, что откажется от использования технологии защиты от копирования при продаже музыкальных файлов. По словам представителей Sony, компания решила отказаться от защиты из-за того, что данная технология не является достаточно эффективной. Ранее от подобной защиты отказались крупнейшие звукозаписывающие компании Warner Music Group и Universal Music. О проблемах, связанных с копированием музыкальных файлов, рассказывает Владимир Губайловский.
С программой защиты от копирования компании Sony был связан громкий скандал. Он разразился после того, как было показано, что защита от копирования реализуется компанией Sony с помощью шпионской программы, которая устанавливается на компьютер пользователя. Компания Sony проиграла процессы в Нью-Йорке и Техасе и была вынуждена выплатить покупателям своих музыкальных дисков десятки миллионов долларов. После этого уже в 2006 году Sony фактически отказалась от установки защиты на свои музыкальные диски. Сегодняшнее заявление Sony просто подтвердило существующее положение дел.
Новости коротко. На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе представлен смартфон с установленной программной платформой Google Android. Смартфон разработан китайской компанией Vistron. Это первая реализация разработки Google Android. Смартфон снабжен сенсорным экраном с диагональю 2,5 дюйма и клавиатурой QWERTY. Устройство нормально работает с браузером Opera. Эксперты, которым уже удалось протестировать смартфон, отмечают удобный дружественный интерфейс. С 1 июня в Китае всем супермаркетам, универмагам и рынкам будет запрещено выдавать покупателям бесплатные полиэтиленовые пакеты для покупок. Правительство Китая потребовало прекратить производство, продажу и использование полиэтиленовых пакетов толщиной менее четверти миллиметра. Власти считают, что контроль над выдачей полиэтиленовых пакетов поможет бороться с загрязнением окружающей среды. Председатель правления компании Microsoft Билл Гейтс назвал время своего ухода из корпорации. Богатейший человек мира намерен отойти от управления компанией в июле 2008 года. Компания Microsoft была создана Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году. На сегодня это крупнейшая компания мира в области хай-тека.
С новостями высоких технологий сегодня вас, как всегда, познакомила моя коллега Ольга Орлова.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». В столице Чехии, Праге, состоялись переговоры премьер-министров Польши и Чешской Республики Дональда Туска и Мирика Тополанека. Главной темой их встречи стало размещение на территории этих центральноевропейских стран элементов американской системы противоракетной обороны, против чего резко возражает Москва. После недавней смены власти в Польше начался новый этап переговоров по этому вопросу, поскольку Дональд Туск, польский премьер, заявил о желании пересмотреть некоторые внешнеполитические подходы своей страны. О переговорах Дональда Туска и Мирика Тополанека в Праге рассказывает наш корреспондент Александра Вагнер.
В качестве премьер-министра Польши Дональд Туск приехал в Чехию впервые. Его пригласил глава чешского правительства Мирек Тополанек, чтобы обсудить с новым польским лидером вопросы, связанные с системой противоракетной обороны, продолжает политический комментатор Любош Палата.
На политическом уровне у Чехии и Польши нет разногласий в отношении системы противоракетной обороны. Мне кажется, что совместные действия в этом вопросе еще больше сблизят обе страны, станут основой для дальнейшего сотрудничества и в других областях. На мой взгляд, с гражданской платформой чехам будет проще вести дальнейшие переговоры, чем с предыдущим правительством Ярослава Качинского. Михаил Тим из Ассоциации по международным вопросам говорит, что чешско-польские переговоры по ПРО планировалось провести уже давно. Как радар, так и ракеты – части одной системы, а польские и чешские политики еще ни разу не обсуждали эту тему на высоком уровне. Раньше проходили лишь двухсторонние консультации при участии представителей Министерства обороны. Эта встреча подтверждает, что переговоры обеих стран с Соединенными Штатами вышли на новый уровень. Появились вопросы, которые уже необходимо координировать сообща. Премьер-министры Чехии и Польши Мирек Тополанек в феврале, а Дональд Туск в январе этого года планируют встретиться с президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем, чтобы обсудить дальнейшие действия, связанные с размещением системы ПРО. На днях в интервью газете «Господарские новины» глава чешского правительства сказал, что поставить точку в переговорах о радаре Чехия намеревается еще при нынешней американской администрации. В том же интервью Мирек Тополанек впервые упомянул о дате принятия окончательного решения. В чешском правительстве дебаты о радаре пройдут до саммита НАТО в Бухаресте, намеченного на начало апреля этого года, а после саммита состоится голосование в парламенте. Продолжает политический комментатор Любош Палата. Проблема в том, что большинство людей, как в Польше, так и в Чехии, не верят аргументам политиков, которые говорят о необходимости размещения радара слежения и ракет-перехватчиков. Обеим странам необходимо постараться разъяснить избирателям, что эта система не только усилит безопасность Польши и Чехии, но и целого евроатлантического сообщества. Референдум, проведение которого добивались противники размещения радара, в Чехии не состоится. Парламент эту идею не поддержал. Свое решение депутаты аргументировали тем, что всенародное голосование необходимо проводить, когда на повестку дня выносится вопрос суверенитета страны, например, как это было перед вступлением в Европейский Союз. А во всех остальных случаях достаточно решения народных избранников. Тем не менее, по результатам опросов общественного мнения, большинство граждан все-таки настаивают на проведении референдума, а более 70% чехов вообще против размещения радиолокатора. Пока что чешскому правительству не удается снискать на свою сторону большее число приверженцев. В социологических исследованиях, которые проводит Центр изучения общественного мнения, чехи указывают на два недостатка радарной идеи. Во-первых, по мнению большинства, территория страны может стать мишенью террористов, а во-вторых, регулярная работа системы неблаготворно скажется на здоровье населения. Чтобы развеять сомнения, Министерство обороны Чехии профинансировало исследование о влиянии радара на состояние здоровья. В документе пишется, что электромагнитные волны радиолокатора не сильнее тех, что обеспечивают связь при использовании мобильных телефонов и для человека безвредны. Результаты исследования изучили и сотрудники электротехнического факультета Политехнического института города Брно, которые считают, что при вычислениях специалисты использовали неполные данные. Не только это, но и другие причины повлияли на то, что правительственная информационная кампания, которая в минувшем году стартовала в чешских средствах массовой информации, закончилась полным провалом. Количество противников размещения радара в Чехии в этом году даже увеличилось. Несмотря на то, что чешская общественность не приемлет размещение американского радара, строительство первого европейского на территории страны не сопровождалось демонстрациями. В декабре прошлого года неподалеку от городишка Сокольнице появился радиолокатор, который подключен к системе противоракетной обороны НАТО. Против его размещения протестовали лишь члены исторических клубов, которые считают, что нельзя размещать военный объект рядом с полем, где в 1805 году во время битвы при Аустерлице погибли 27 тысяч солдат. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ульяновской области солдат пытками заставляют перейти на контрактную службу, заявила в интервью «Радио «Свобода» сегодня» председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. Генеральная прокуратура Грузии обвинила предпринимателя Бадри Патракацишвили в заговоре с целью свержения власти. Координатор молодежного движения обороны Олег Козловский, насильно призванный в армию, признан негодным к военной службе по состоянию здоровья. Израильско-палестинское мирное соглашение может быть заключено в течение этого года, заявил президент США Джордж Буш, продолжающий поездку по странам Ближнего Востока. В России будет полностью запрещена реклама табачных изделий. Решение об этом принято сегодня на заседании правительства. Британское правительство дало разрешение на строительство в стране новых атомных электростанций. Иранский государственный телеканал распространил видеозапись недавнего инцидента с участием иранских и американских военных кораблей в Ормузском проливе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». С Нового года в Москве вступил в силу новый административный кодекс, изменяющий 27 городских законов. Некоторые его нововведения коснулись владельцев собак. Теперь при выгуле животных они обязаны иметь при себе всегда совок и пакет для сбора экскрементов. Нарушителей ждет штраф в 1000 рублей. В Российской кинологической ассоциации к этой новости отнеслись скептически. Собаководы готовы убирать за своими питомцами, но они ждут появления на московских улицах специальных контейнеров для биоотходов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Большинство москвичей выгуливают своих собак во дворах. Животные справляют свою нужду рядом с детскими площадками, а то и прямо на них. Частенько на тротуарах, летом в клумбах. Каждый житель российской столицы хотя бы раз в жизни наступал в кучку, оставленную собакой, и вряд ли вспоминает эти мгновения с радостью. Московское законодательство уже предусматривало штраф в 15 рублей для владельцев собак, которые будут пойманы на месте преступления своего питомца без совка и пакета. С этого года штраф решили увеличить до 1000 рублей. Ирина Новожилова из Центра защиты прав животных ВИТА относится к инициативе столичных властей положительно и считает, что большинство собаководов морально готовы убирать за животными. У нее остается один вопрос. Куда выбрасывать то, что соберешь?
Мне кажется, что в этом нововведении ничего плохого нет, тем более, что оно уже давно практикуется на Западе. Я наблюдала такой подход в Англии, в Лондоне. Но есть такой момент. Тут нужно подойти очень грамотно технически к этому вопросу, потому что в Англии на каждом метре буквально стоят приемники, куда люди могут выбросить пакетик с собранным калом животных. Вот если этого нет, то я очень плохо себе представляю россиян, которые, собрав все это в пакет, будут километр ходить, в кармане, что ли, это держать. Наверное, нужно создать условия для того, чтобы люди последовали этому.
Как вы думаете, москвичи психологически готовы к тому, чтобы убирать за своими собаками?
Мне кажется, что да. Потому что разговоров о том, что есть грязь, что вокруг загажена клумба, много. Поэтому кому, как не самим хозяевам, убирать?
Говорила Ирина Новожилова из Центра защиты прав животных ВИТА. Евгений Цигельницкий из Российской кинологической ассоциации к штрафу в 1000 рублей за собачьи экскременты относится негативно и предполагает, что наиболее юридически грамотные собаководы найдут возможность уклониться от его уплаты.
Например, экскременты моей собаки или не моей, это если я буду судья протестовать, пусть будут любезно анализы сделать. Я скажу, ну это не моя какала, это вот участковый сам накакал, а меня штрафует. Просто вот на уровне идиотизм. Но, кстати, ведь если собаководам этот путь подсказать на кинологических ресурсах, да, в прессе, то они так будут поступать.
А вообще в Москве где гуляют с собаками в основном люди?
Ну, они гуляют там, где они могут гулять, потому что выгулов нет, особенно в центре. Земля золотая. Существуют нормы по организации выгулов, которые правительство Москвы не соблюдает. То есть магазин или заправку поставить, это они только в путь. А то, что в каждом квартале в шаговой доступности должен быть выгул, хотя бы небольшой, этого нет. Поэтому куда деваться человеку с собакой? Ну, тогда они могли бы проще поступить, запретить в городе Москве содержание животных. Это было бы более логично и разумно, потому что если власть не выполняет своих обязательств, но при этом на граждан навьючивает какие-то новые, ну, хорошего, что из этого может выйти? Просто сказали, вот как воздух испортили, и все, и ничего не будет. Это как с распитием пива в общественных местах. Тоже ведь есть закон. Закон есть, а пиво пьют. В каких-то городах, где за это взялись, там это работает. Но у нас это работать в любом случае не будет, потому что в конце концов вот при таком к нам отношении, к собаководам, мы подскажем тоже в прессе кинологической людям, как с этим поступать в том случае, если их будут пытаться штрафовать.
Какие-нибудь мысли по поводу собачьих экскрементов?
По поводу собачьих экскрементов мыслей на самом деле очень много. Собаководы готовы убирать за собой, во-первых, если город будет все-таки... Ну, то есть чисто ментально, вы понимаете, человек не бросает окурок там, где чисто вокруг. Если вокруг все загажено, вот там, где мы, например, гуляем с собаками, там земли не видно от отходов человеческой жизнедеятельности. Пакеты, горшки, битая посуда, консервные банки, битые бутылки. Люди гадят, ходят в кустики тоже, точно так же. Просто город грязный. Для того, чтобы убирать за животными, вот я знаю по практике организации выставок собак, на каждой выставке, на крупном мероприятии ставятся контейнеры для биоотходов. Потому что, понимаете, это добро, его нельзя кидать в перемешку со стеклом. Существует определенный порядок. Биоотходы, они по-другому совершенно утилизируются. Из них там делают удобрения, не знаю, что, канадцы топливо делают даже из детских памперсов там и канализационных стоков. Если город предложит нам порядок цивилизованной утилизации этих отходов, и пусть они не на каждом шагу стоят, но хотя бы в шаговой доступности друг от друга вот эти контейнеры для этих биоотходов. После этого, я думаю, что люди какие-то сами начнут убирать, а для тех, кто сам не захочет, можно штрафы вводить. При этом хорошо продумав, какой будет порядок взимания этого штрафа. Потому что сейчас объявлен штраф, но в том порядке, который они объявили, ну это просто так, это воздух потрясти.
Это был Евгений Цигельницкий из Российской кинологической ассоциации. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, вы слушаете программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Церемония награждения «Оскарами» не станет жертвой забастовочной борьбы, заявил в среду исполнительный директор Американской киноакадемии, который счел необходимым отозваться на сенсационную отмену торжественного вручения «Золотых глобусов», вторых по статусу голливудских наград. «В данный момент мы готовимся к церемонии, исходя из того, что она пройдет по плану», заявил Брюс Дэвис. Тем не менее, у главного организатора, судя по всему, нет полной уверенности относительно судьбы церемонии. Бастующий профсоюз сценаристов запретил своим членам принимать участие в ее подготовке, что не смертельно для «Оскаров». Организаторы надеются воспользоваться для сочинения текстов ведущих доморощенных авторов, не членов профсоюза. Но выстоит ли церемония, если дорогу звездам к красному ковру перекроют бастующие сценаристы? Это будет гораздо неприятнее пикетов пацифистов, подпортивших телевизионную картинку после начала вторжения в Ирак. Тогда церемония специально была перенесена на несколько дней после начала иракской кампании. Не добившись пока от профсоюза сценаристов обещания воздержаться от акций протеста, руководители киноакадемии надеются, что оно все же будет получено в последний момент. Как получить пенсию, причитающуюся покойнику? Очень просто. Сосед умершего нью-йоркца и его знакомые решили представить кассиру труп издалека, рассчитывая, видимо, что он примет его за живого своего давнего клиента. Находчивая пара вывезла покойника из дома в кресле-каталке и оставила его на улице у банка, пытаясь в это время обналичить пенсионный чек покойника. К тому времени, когда кассир попросил подвести пенсионера поближе, вокруг трупа в кресле собралась толпа. Кто-то позвонил в полицию. По словам медиков, 66-летний пенсионер скончался около суток назад естественной смертью. Несостоявшиеся грабители были арестованы за мошенничество. Ничего не сообщается о том, находились ли они во время этой операции под действием наркотиков или алкоголя. Тревожное предположение выдвинули в среду аналитики самого респектабельного инвестиционного банка Goldman Sachs. Они считают, что американская экономика либо уже находится в состоянии спада, либо входит в период экономического падения. Уважаемый банк не первый среди тех главных игроков на Уолл-стрит, кто подозревает, что реальная экономическая ситуация гораздо хуже той, что вырисовывается из статистики. Это предсказание появилось после недельного непрекращающегося падения курсов акций на американских финансовых рынках. Таким падением, как говорят некоторые аналитики, Уолл-стрит последний раз открывал год накануне Великой депрессии. Что можно сказать об обоснованности таких аллюзий? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Это некоторое преувеличение. Такое же падение было перед рецессией 2001 года, и как раз сценарий в значительной степени повторяется. Это падение сейчас технически подходит под определение коррекции или поправки. Технически коррекция определяется 10% падением рынков за 3 месяца со времен их пика. И вот как раз с осени главный рынок Dow Jones упал на 11%, технологический рынок NASDAQ упал на 15%, S&P упал тоже на 11%. И это означает, что экономика, скорее всего, входит в рецессию. Но самое главное, что сейчас и администрация президента Буша, и Конгресс в один голос заговорили о том, что они сейчас создадут такой фискальный стимул путем налоговых возвратов для того, чтобы оживить экономику. Федеральная резервная система тоже думает о снижении, о крупном снижении процентных ставок, но одних этих мер может оказаться недостаточно.
Но ведь за падением 2001 года, профессор, о котором вы говорите, последовало 2-летнее падение мировой экономики. Можем ли мы находиться на пороге подобного катаклизма сейчас?
Нет, скорее всего, речь идет о рецессии. В Соединенных Штатах самый большой кризис происходит на финансовых рынках. И одним из источников падения всех рынков акций и страхов перед рецессией является то, что самый большой ипотечный банк Соединенных Штатов, Countrywide, который уже несколько месяцев находился в кризисе, сейчас находится на грани банкротства. Его акции упали на 80%. А в предыдущий день, за один день, эти акции упали на 28%. А другой крупный электронный ипотечный банк E-Trade только что объявил о том, что он потерял 3 миллиарда долларов на вот этих всех рискованных кредитах. Крупные потрясения происходят в крупном инвестиционном банке Bear Stearns. То есть затронуты очень-очень крупные финансовые организации, такие становые хребты финансовой системы, и большие споры идут внутри Федеральной резервной системы, согласно только что опубликованным стенограммам. Проблема в том, что фискальные меры дороги, а денежные меры могут не работать из-за того, что это не кризис ликвидности, а кризис именно банковского кредита.
Говорил профессор Михаил Бернштам. Эта тема завершает очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего хорошего.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершен. Оставайтесь с нами. В следующем часе подробно поговорим на такую тему. Зачем Совет Думы сегодня обсуждал перспективу создания центров изучения исторического наследия президентов страны? Для кого это нужно? И, кроме того, вас ждет очередная история Запада и Востока. Например, в числе многих интересных материалов. Там впервые за 10 лет отмечен рост числа свадеб. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.